Владимир Фессун-старший. Андре. Продолжение первого рассказа Айя, но теперь уже главное действующее лицо – Андре. Владимир Фессун-старший. Андре. Городок совсем опустел. Вторые сутки шел нудный моросящий дождь, и хотя еще был конец августа, осень уже пыталась вступить в права. Жители городка в такую погоду предпочитали сидеть дома или, по крайней мере, коротать время в уютных кафе за чашкой горячего кофе или еще чего погорячее. Поэтому эта пара на аллее под дождем казалась очень-очень странной. Они шли не спеша навстречу друг другу, как будто бы не обращая внимания на дождь. Вот они поравнялись, кивнули головами в знак приветствия и разошлись. Но буквально через мгновение резко обернулись и почти в унисон произнесли «Ты?». Да, мои дорогие читатели, это были они, наши старые знакомые Андре и Айя. «Это ты? Ты же...» «Здравствуй», — перебил он ее. «Я так понимаю, у тебя все получилось?» «Да-да, все получилось. У меня, вернее, у нас, дочь. Я назвала ее Кая. Но ты же...» «Я правильно понимаю, вы живете в долине? Какой дом?»
114, машинально ответила она. «Но ты же...» «Прости, я сейчас очень тороплюсь, но обязательно к вам приду и отвечу на все твои вопросы».
Он резко повернулся и зашагал прочь, ускоряя шаг. А Айя все стояла, глядя ему вслед широко открытыми глазами. Если бы ей повстречались на улице инопланетяне, в существование которых давно уже никто не верил, она, наверное, меньше удивилась, чем сейчас. Андре все шел и шел. Казалось, он уже перешел на бег, но вдруг он резко остановился. Куда он бежит, от кого, от чего, зачем? С другой стороны, что он мог рассказать этой когда-то девчушке с чудными фиолетовыми волосами, а сейчас очень даже симпатичной женщине? Что? После окончания школы полетчиков все было как всегда. Курсантов, вернее, выпускников школы, распределили по действующим полетным отрядам, где началась настоящая муштра. Другим словом, это назвать невозможно. Целый день работа на различных тренажерах с постоянно изменяющимися заданиями. И так изо дня в день, изо дня в день. Все корабли давно уже управлялись с помощью искусственного интеллекта, то есть заранее прописанными программами, контроль за исполнением которых осуществляли умные машины, способные даже при необходимости корректировать эти программы. Но тем не менее, при внештатных случаях без вмешательства человека, увы, обойтись не получалось. Поэтому все эти ситуации с таким упорством и отрабатывались на тренажерах, чтобы в случае, когда счет идет на минуты или еще хуже на секунды, пилот действовал скорее на инстинктах, чем на знаниях. Дальше начались полеты по околоземной орбите. Независимо от того, как ты окончил школу и какие результаты показывал на тренажерах, все летали помощниками вторых пилотов, дублируя их действия на вспомогательном оборудовании. Но надо отметить, что все полеты осуществлялись в ручном режиме. У Андре все получалось очень неплохо, поэтому очень быстро он стал вторым пилотом, а через время и первым. Затем пошли самостоятельные полеты на дальние дистанции. Состав экипажа постоянно менялся. По-видимому, таким образом у пилотов пытались пригасить чувство привязанности и зависимости от команды. И, наконец, настал момент, когда Андре сообщил о дате, когда он должен будет уйти в полет. С членами экипажа он познакомился буквально за неделю до полета. Ни со своим вторым пилотом, ни со штурманом-механиком он раньше никогда не пересекался ни в школе, ни при тренировочных полетах. Старт корабля прошел, как обычно, успешно. Да уже и трудно было найти людей, которые помнили бы о каких-то неурядицах со стартами кораблей. Все работало отлаженно, как надежный механизм. Полет проходил нормально, без каких-либо сбоев. Пару раз они пристыковывались к дальним промежуточным станциям, предназначенным для дозаправки кораблей и отдыха экипажей. На таких станциях, помимо дозаправки и, если нужно, ремонта, были кафешки, где можно перекусить еще земной пищей, а не из тюбиков. Кинотеатр, и вы не поверите, даже бордель, причем для обоих полов. Проблемы начались после того, как они отошли на приличное расстояние от станции, которые пристыковались накануне. Штурман-механик доложил, что появились какие-то неполадки с одним из двигателей, и надо срочно искать следующую станцию для пристыковки и ремонта. Андре, как и полагалось, доложил о проблеме на землю, хотя, как ему показалось, двигатели работали нормально, но пришлось довериться специалисту в этой области. Земля после некоторой задержки, видимо, им тоже показалось странным сообщение о неполадках, потому что все контролируемые показатели были в норме, дала согласие на пристыковку для последующего ремонта. Штурман-механик построил маршрут до ближайшей станции и представил его на утверждение Андре. Перед тем, как ввести его в компьютер, следящий за полетом, Андре пытался несколько раз связаться с Землей,
Маршрут надо было предварительно согласовать с центром управления. Ни первая, ни следующие попытки к успеху не привели. Проблемы со связью случались и раньше, в этой отрасли прорыва не наблюдалось. Видно, сверхвысокие скорости, да и приличные расстояния, хотя на промежуточных станциях стояли ретрансляторы, не позволяли еще решить все проблемы. Штурман, в свою очередь, настаивал на пристыковке к выбранной им станции, убеждая, что еще чуть-чуть, и они уже проскочат ее, а вот смогут ли долететь до следующей – вопрос. Пришлось решение об утверждении маршрута брать на себя. Как только они со своего корабля перешли на станцию, их тут же схватили и надели наручники. Сопротивляться они даже не пытались. Неожиданность и физическое превосходство напавших не позволяли сделать это. Их развели по разным каютам. В той, что досталось Андре, с трудом помещались кушетка для сна, маленький столик для приема пищи и туалет. Долгое время Андре никто не беспокоил. 3 раза в день ему приносили пищу. И все. Еда была так себе, но в его положении не до изысков. Кормили, и на том спасибо. Сколько прошло времени с их ареста, не понять. День, 2, 3. Больше всего угнетала неизвестность. За что они арестованы? Кто эти люди? В один из дней к нему в каюту вошли 2 крепких парня. Они надели на него наручники и куда-то повели. Причем все это делалось молча. Его вопросы «кто вы?», «за что?» и «что это значит?» оставались без ответа. Они шли коридором станции, который извивался змейкой, что говорило о том, что станция небольшая. У одной из дверей они остановились. Конвоир постучал в дверь и, получив разрешение войти, открыл ее. В глубине просторной комнаты за столом сидел человек в дорогом костюме и галстуке, что никак не вязалось с тем, что все это происходило в далеком космосе. Это говорило о его высоком статусе. Он кивком головы отпустил конвоиров, которые перед уходом сняли с Андре наручники. «Проходи, садись», — сказал хозяин кабинета, указывая на стул у стола. В его поведении, манере произносить слова, чувствовалось, этот человек привык командовать и не терпел, когда кто-то ему перечит. Андре подошел и сел. Он уже хотел задать мучивший его вопрос, что все это значит, но человек, напротив, поднял руку, останавливая его. «Знаю, знаю, я сейчас все тебе объясню, не гони лошадей. Для начала я хочу сказать, что мы про тебя знаем все, даже больше, чем знаешь про себя ты сам. Например, нам известно, кто твои родители. Генетика наших людей нас тоже волнует. И также, что ты отличный пилот, и поэтому предлагаем тебе работать на нас». Андре, конечно, удивился. Данные о родителях полетчиков – это тайна за 7 печатями, но спросил он другое. «Кто это мы и кто вы?» «Ну, мы называем себя деловыми людьми, хотя власти называют нас этим грубым словом пираты. Представляешь, не ласкающий слух флибустьеры, а грубые пираты. Мы занимаемся многими делами, доставка товара в любую точку вселенной, производство этих товаров, ассортимент тебе я открывать не буду. Если заказанных товаров у нас нет в наличии, мы их можем и отнять у тех, у кого они есть. Наши люди везде, даже в школе полетчиков, где ты учился. Да что там скромничать, даже в правительстве. У нас есть несколько рудников на планетах и астероидах с драгоценными редкоземельными металлами. Правда, в отличие от правительственных предприятий, на которых работают дорогущие роботы, на наших трудятся люди за похлебку, почти ничего не стоящие рабы». После этих слов Андре слегка передернуло, что не ускользнуло от человека, сидящего напротив. На его лице застыла улыбка. «Ну да ладно, к делу это не имеет никакого отношения, пираты так пираты. Так что насчет нашего предложения о сотрудничестве?» Заметив некоторое недовольство на лице Андре, он снисходительно произнес: «Ну хорошо, не буду тебя торопить. Даю 2-3 дня на подумать. И да, не считай, что я просто болтун, рассказавший тебе столько лишнего. Это говорит только лишь о том, что выбор у тебя ограниченный. Либо ты с нами, либо рудники». Как и обещал человек в дорогом костюме, Андре про себя назвал его боссом, 3 дня его никто не беспокоил. Все как обычно: завтрак, обед, ужин. На 4-й день ему опять надели наручники и повели по знакомому уже коридору. Босс, как и в прошлый раз, сидел за столом. Андре показалось, что сегодня он чем-то раздосадован. Пиджак, небрежно брошенный на спинку рядом стоящего стула, не до конца затянутый галстук, недобрый блеск в глазах говорили о многом. «Ну, и что ты решил?» В своей обычной грубой манере он обратился к собеседнику. «Во-первых, я хочу знать, что с моими коллегами. Во-вторых, мой ответ – нет.